Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем привет, Сергей Корзун, это я, мой сегодняшний гость Аркадий Мурашов. Аркадий Николаевич, добрый вечер.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Многие спрашивают, куда вы подевались, потому что вроде как на экране не особо мелькаете, да, да и политических дискуссий стало меньше. Вроде программы развлекательные игры не ведете там, как стать миллионером.
Ну да,
не ведете?
И, во-первых, и не веду, и во-вторых, ну да, и как-то и не мелькаю, но... Честно говоря, я не помню, чтобы и раньше уж так уж я мелькал. У нас было такое время, 89-й год, когда вся страна слушала не эстрадных артистов там, и смотрела одну только передачу, трансляции прямой первого съезда. Поэтому,
да,
наверное, старшее поколение, оно как-то и думает, что я все это время мелькал. На самом-то деле нет. Это вот первые годы так это было все это активно. А дальше была совсем другая жизнь.
Чем занимаетесь? Интернет тоже, между прочим, не кишит сведениями о вас. Принимаете участие в различных эфирах, программах, в партийном строительстве СПС принимали участие, высказывались по разным вопросам, включая московскую милицию и МВД вообще. Политолог?
Нет, я себя сейчас позиционирую, если так модное слово можно сказать, как консультанта и лоббиста. У меня есть своя маленькая компания, которая часть... общеевропейской структуры аналогичных компаний. У нас штаб-квартира в Брюсселе и вторая такая большая штаб-квартира в Москве. Формально, ну, фактически мы независимы, формально мы независимы, но работаем в тесном контакте. И мы осуществляем, занимаемся консалтингом и лоббизмом для в основном иностранных компаний, которые действуют на российском рынке.
То есть рука можно сказать, Брюсселя такая в Москве.
Ну, не то, чтобы рука... Мы на самом деле мечтаем руку Москвы в Брюсселе получить. Но здесь проблема это в том, что...
С руками проблемы в России, что ли?
Нет. Дело в том, что вот иностранные компании ведут бизнес в России. Они инвестируют деньги, строят заводы, осуществляют продажи. Есть целые области индустрии, особенно, ну, такие, как, например, табак или пиво, где практически не осталось российских компаний. Это все часть международного глобального бизнеса с транснациональными глобальными игроками. Есть отрасли, где у нас, ну, никогда не было ничего. Ну, например, микроэлектроника. Там мы не производим чипы, не производим компьютеры, не производим сотовые телефоны. Это всегда как бы часть международного бизнеса.
Жалко, кстати, что не производим это вообще.
Но... Как говорили, что мы отстали, да, отстали навсегда. Поэтому я думаю, что на самом деле ничего страшного, как мне кажется, нет. У каждой страны свое место в этом международном разделении труда. И надо его искать и не прятаться за всякими безумными идеями о национальной безопасности от чего-то. Когда под этим предлогом национальной безопасности пытаются распилить очередные государственные деньги или содрать с потребителя дополнительные деньги за счет того, что цены будут выше, вот с этим мы и помогаем банкам. На самом деле мы всегда на стороне потребителя фактически, потому что для бизнеса важно что? Чтобы товар продавался, а когда он продается? Когда он легкодоступный, дешевый, когда он имеет массовый спрос. Основные наши клиенты, это товары массового производства. Это такие вещи, которые мы видим по телевидению в рекламе, такие вещи, которыми мы пользуемся каждый день. И здесь, ну вот я вот приведу пример там, где вот эти вот утопические вещи, они фактически приводят к тому, что за это платит потребитель. Например, такая тема, как сахар.
Так.
Сахар – это вполне такой товар, который продается во всем мире.
Да, в России
и производится. В России производится из свеклы. Значит, производить его из свеклы невыгодно, потому что он дорогой.
Из тростника выгоднее?
Намного из тростника выгоднее. Но существует концепция того, что мы тем самым нашу страну обезопасили от чего-то. Ну, например, если бы какая-то такая же бредовая идея возникла, например, обеспечить национальную безопасность по кофе. И мы бы выращивали здесь кофе. Как вы думаете, сколько бы кофе у нас стоил? Потому что на импортный кофе была бы пошлина, которая бы уравнивала производителя, отечественного производителя кофе с импортером кофе. Как вы думаете, кофе был бы доступный вообще в стране? Но зато мы бы гнались за неосуществимой вот этой вот якобы некой национальной безопасностью в этой в продовольственной сфере. Вот то, что творится с сахаром, фактически это означает следующее. Мы поддерживаем отрасль экономики, а именно свекловичное производство. На этих землях можно было бы выращивать гораздо более рентабельные и выгодные в сельском хозяйстве культуры. Ввозить сахар тростниковый, он дешевле, намного дешевле из-за рубежа, но мы обеспечиваем национальную безопасность по сахару. При том, что 70%,
занимаем.
Да, 70% мы все равно сахара потребляем импортного. Но поставлена глобальная цель – довести это дело до там, 50%. Реально, что это значит? Поднимаются пошлины, ограничивается доступ импортный. Это все влечет повышение цен. Но если у каждого вынуть рубль из кармана или доллар, там, сахар же потребляет все население целиком, от грудных младенцев до стариков, то, в общем-то, как бы никто этого и не заметит особо.
Кстати говоря, раз вы специалист уж по сахару, вот этот бурый, там, коричневый всякий сахар, его-то из свеклы запросто можно делать.
Нет, это не... Бурый, это больше вопрос культуры, чем технологии. Это добавляют специальные красители. На самом деле, сахар рафинированный, от тростника, от свеклы, вы ничем его не отличите, никакими лабораторными, ну, может, очень точными лабораторными исследованиями. С точки зрения вкуса, с точки зрения качества, это ничем не отличается. Единственное, что наши сахарные заводы, они 3 месяца в году перерабатывают свекловичный сахар, потом перенастраиваются, месяц стоят, идет переналадка на тростниковый, потом они оставшееся время года, там 8 месяцев, молотят тростниковый сахар, потом месяц снова стоят обратно на свек. Кому нужна, спрашивается, но якобы мы тем самым обеспечим национальную безопасность. Причем по кофе мы все равно не достигнем, по чаю не достигнем. Я уже не говорю,
но по сахару-то можем хоть.
Я уже не говорю про сотовые телефоны там, или про лекарства. Но почему вот нас так волнует национальная безопасность по какому-то отдельно взятому вопросу?
Мне кажется, хотя бы немного сахара, чтобы спирт потом гнать.
Вот так тоже бы дешевле было бы его из импортного гнать.
Ну, как же тогда водка будет? Тогда же другие всякие напитки.
По сельскому хозяйству есть такая... Большинство стран мира поддерживает сельскохозяйственного производителя. Я сейчас не говорю про какую-то культуру. Сельскохозяйственного производителя поддерживают, потому что это уклад жизни, это элемент культуры, это история, это традиции, это вот что-то такое, вот, которое имеет ну, гораздо большую ценность, чем экономические категории. Поэтому в Европе, например, если бы чисто с экономической позиции, то все сельское хозяйство Европы, ну, может быть, кроме французского винодельческого, там, сырного, просто бы закрылось как класс. Но этого допустить нельзя, потому что, ну, как же, без деревень, без швейцарского сыра.
Ох, Аркадий, гляжу на вас, вот глазам своим не верю. Кто бы подумал еще каких-то там 20 лет назад, что с Аркадием Мурашовым будем говорить о сельском хозяйстве. Аркадий Мурашов, напомню, в программе «Без дураков» бывший главный московский милиционер, ныне лоббист интересов Брюсселя в Москве. Кстати говоря, о ваших связях за границей писали, о масонских связях.
Нет, о масонских это вы бросили.
В институте этого Крибле-Крабле-Бумс вместе с Бурбулисом обучались. Что за институт Крибле? Такое?
Это было... Нет, ну да, но это к масонам это никакого отношения не имеет. А здесь тоже есть интересная история, которая заключается в том, что история с Криблом, она была интересна тем, что Крибл это был основатель ну, самого антисоветского, самого консервативного, ястребиного в советское время фонда The Heritage Foundation, фонд наследия, как известно. И вот это консервативное крыло американских республиканцев, оно, собственно, было наиболее последовательно антикоммунистическим и таким последовательным врагом, что ли, Советского Союза. И когда началась Горбачевская перестройка, Горбачев, Ельцин, перестройка, гласност, то удивительным образом именно вот это крыло, самое ястребиное, оно стало самым верным сторонником и другом для российских реформаторов. И вот этот самый пресловутый доктор Крибл, который уже 12 лет как скончался, он финансировал программу, которая, ну, в некотором смысле была образовательная. Он финансировал стажировки, одни из первых, это началось в 89 году, еще когда был Советский Союз и Коммунистическая партия, стажировки молодых российских политиков в Америке. Я сам не проходил стажировку, я ее организовывал, потому что я уже был народным депутатом, так же, как и Бурбулис. Но мы обучили, вот отстажировали и провели больше, наверное, несколько сотен семинаров на территории России и бывшего Советского Союза для людей, которые впервые тогда, это же, я напомню, был 89-90 год, еще выборов-то не было никаких. Вообще, как работает политическая система, как проводятся выборы, как работает, что такое система разделения властей, что такое независимые суды, как работают с прессой, ну, какие-то такие. Сейчас смешно об этом говорить, но это была такая азбука. Азбука новой политической жизни.
А вот что у вас в России другая азбука? Я вот другого помню филантропа, который, слава тебе, Господи, жив до сих пор, Джордж Сорос, который тоже организовывал и культурные инициативы, там и всякие политические инициативы. А потом хоп, и вложился в Связинвест и потерял свой миллиард просто как за милую
потерял
душу.
И он говорил, что это его самая неудачная инвестиция в жизни.
Может, он просто не понимает вообще, может, мир окружающий не понимает, что в России происходит, как они учить-то нас могут?
Нет, ну это разные вещи. Кстати говоря, Крибл тоже потерял здесь деньги. Он...
О, как! И этого наказали, и того наказали.
Он тоже был, пребывал в эйфории, и тоже немного, ну, не как Сорос, не миллиард, там, а гораздо более скромные деньги. Сюда вложил, и тоже в результате кризиса 98-го года потерял. Но это, правда, уже потеряли его наследники, потому что сам он в 97-м году скончался.
И
при нем ему казалось, кстати говоря, что он вложил их очень выгодно. Он не дожил, к счастью или к сожалению, до 98-го года. Интересно вот что. Интересно то, что это были 90-е годы, а вот сейчас, в 2000-е годы, так распорядилась судьба, что я занимаюсь очень похожим проектом, помимо там вот моей лоббистской и консалтинговой деятельности, похожим проектом, который финансирует Альфа-банк. И если тогда мы стажировали наших русских людей в Америке и создавали, ну, в некотором смысле, сеть агентов западного влияния в России, то сейчас мы отбираем и стажируем молодых американских специалистов в России, создавая тем самым некую сеть российского влияния в Америке.
Да, пятую колонну.
Мы создаем пятую колонну в Америке, совершенно верно, для того, чтобы там, ну, они такие...
Приглушите звук ваших радиоприемников, 20... сейчас мы назовем агентов влияния, которые готовит
25.
Аркадий Барашов.
А у вас, кстати говоря, на «Эхе Москвы» одна такая из первой группы работала девочка Маша Раснер 4 года назад и даже вела здесь передачу, которая по профессии журналистка. Она вот приехала на стажировку сюда, и у вас, кстати, в рассаднике...
Ну, может, я не все секреты теперь радиостанции «Эхо Москвы» знаю. Может, она секретную информацию поставляет. Нам надо будет у Венедиктова спросить обязательно. Аркадий Барашов, гость программы «Без дураков» на «Эхе». И еще один ставленник американского империализма. Человек, который даже издавал журнал с говорящим названием «Америка». Константин Боровой.
У Аркадия много положительных качеств. Он просто замечательный человек. Еще у него есть одно качество. Он созидатель. Я бы его назвал демиургом, который умел работать, созидать, улучшать режим. Еще в Советском Союзе, вот в среде коммунистов, был очень активен, позитивен и действительно улучшал режим среди демократов. Насколько я понимаю, даже сейчас в условиях авторитарного режима он продолжает свою работу, пытается его улучшить. То есть вот такие функции созидателя, демиурга, они остаются и сейчас.
Константин Боровой и демиург Мурашов в гостях у нас.
Спасибо, спасибо, Костя. Очень лестно услышать, что я созидатель, но я согласен с этой оценкой. Не буду спорить.
Еще писали, что вечно улыбающийся, в том числе и начальник московской милиции. Действительно, всегда улыбаетесь.
Я вообще оптимист по жизни. И мне всегда, может быть, от глупости, но кажется, может быть, ситуация действительно лучше, чем она есть на самом деле. Это правда.
Как теплофизик, то есть все в тепле. Вспоминаете,
да. Энтропия,
о прошлом?
Энтропия.
Да,
ну а как же. Вспоминаю, и я очень интересуюсь современным состоянием науки, стараюсь следить. Хотя, конечно, я плодотворно работать в этом не могу, но хотя бы следить за тем, как работают другие.
А уйти из политики, перенырнуть
назад? Это невозможно.
Почему?
Дело в том, что та профессия, в которой я работал, ну, это как, вот как сказать, там, если пианист не будет там 20 лет играть, то и он потом уже, ну, может, конечно, там для себя что-то тюк-тюк-тюк, но концертировать он уже не сможет, потому что теряет. определяется квалификация. Также хирург, также для того, чтобы быть, ты должен каждый день там, решать уравнения, писать формулы, читать литературу, там, думать на эту тему. Если ты уходишь из этого, я, кстати, знал, что я ухожу навсегда, и в ту памятную избирательную кампанию 89-го года я честно говорил, что вот физик из меня не вышел, пойду в управдома, значит, уже буду профессионально заниматься политикой, вряд ли. И так оно и случилось, хотя мои друзья, мы там на юбилеях, на похоронах встречаемся, то многие из них работают там и каких-то успехов достигли. Ну, я не могу сказать, что каких-то там фантастических. Конечно, там всякие открытия мирового уровня, может быть, и не были сделаны, но это, я скажу, что это добротная наука, причем она стала в значительной большей степени интернациональна. То есть вот ну, мой отдел, наша лаборатория, там, кто, они сейчас постоянно на связях с мировым научным миром. Ну, как вот сказать, вот там наш физик, который получил Нобелевскую премию Абрикосов, он много лет уже живет, недавно вот, живет и работает в Соединенных Штатах. Но тем не менее, когда он получил Нобелевскую премию, то это был успех российской науки, это российский физик получил. Вот так и здесь. Многие уехали, многие уже и вернулись. Но все равно вот эта среда, а я должен сказать, что ведь в научных центрах на Западе работает колоссальное количество наших соотечественников, это все наша наука. Хотя она даже не всегда делается здесь непосредственно в России.
Рассказывали про академика одного очень известного, который никак не мог уехать из России, хотя звали и предлагали много чего. Он сказал, что ну, материально мне много не надо, зато каждый день в коридоре я встречаю 3-4 человек, с которыми мы говорим о мировых проблемах. Это меня поднимает. А потом прошло еще 3 года, и он уехал и подал документы на выезд. Не стало в коридорах тех людей. Вернуться, не вернуться?
Не, но есть, дело в том, что есть наука, которая действительно больше требует общения, там, сосредоточения. А есть наука, которая требует дорогостоящих экспериментальных установок, первоклассно оснащенных лабораторий. Там. И здесь, ну и как бы здесь есть уже проблема, потому что оснастить такую лабораторию у нас, конечно, можно, но таких все-таки лабораторий немного. Здесь требуется еще и определенная инфраструктура, качество жизни. Кстати говоря, я не сомневаюсь, что все это появится в России. И сейчас, если говорить о тренде, то он абсолютно очевиден. Если раньше была утечка мозгов, то сейчас идет возвращение мозгов. Слабо, но идет. Если раньше уезжали как бы ну, совсем от безысходности, то сейчас, в общем-то, это дело ну, прагматического выбора. И я думаю, что наука в России будет возрождаться, тем более, что, в общем-то, приоритеты ну, на развитие, там, как это, инновационное, нанотехнологии, я не знаю, как там угодно можно назвать, но, в общем-то, желание очевидно. Видно. Другое дело, будет ли оно реализовано, но я думаю, что в той или иной степени все-таки будет.
Аркадий Мурашов, встречал, что вас чуть ли не вы сами себя называли путиноидом в какой-то беседе с
корреспондентом. Это мои ласковые друзья по Союзу правых сил, а перед этим по демократическому выбору России так называли, потому что, я объясню почему, потому что когда пришел Путин, в 99-м году, сначала как премьер-министр, потом как то... Я его лично не знал. Я очень хорошо знал его шефа, Анатолия Александровича Собчака, с которым я дружил и которого я видел буквально последний раз за несколько дней до его смерти. И, собственно, от которого я основную массу информации о Путине почерпнул. Потому что мне было интересно, кого же он назначил. И Собчак тогда уже вернулся из изгнания и бывал в Москве. И мы с ним несколько раз на эту тему разговаривали. Я его просил: Анатолий Александрович, вы расскажите, как бы вот у меня была раньше история, связанная с Путиным, даже не одна, но это то, и он очень высоко о нем отзывался. Он настолько высоко его ценил, как вот надежного, как там тыл. То есть он мне столько хорошего о нем рассказал, что я не мог вот этот кредит доверия, там аванс ему не выдать. Поэтому, когда начались реформы, то, честно говоря, первые 4 года я просто со знаком плюс воспринимал его президентство. Вторые, ну, как бы любой ранний президент лучше любого позднего президента, это относится не только к Путину. К сожалению, как премьер-министр, мне кажется, он не очень удачный. И он, правда, воспринимает, как мне говорили, это такое, как курсы повышения квалификации, и наверняка планирует вернуться обратно. Но, честно говоря, стиль, избранный им для руководства правительством, стиль ведения спецоперации, когда вот ты отвечаешь отсюда и до моста, а что там за мостом, ты как бы туда не лезь. Вот когда эти вот перегородки, когда ведущие, ну, бюрократы, которые обязаны просто все знать, что происходит в правительстве, не знают, что делается за стенкой. Вот этот стиль, мне кажется, он он деструктивен, и качество решений снижается, и вообще как бы правительство деградирует. Вот я как лоббист просто это вижу. И это произошло при Путине. То есть он был очень неплохим президентом, особенно первые 4 года, как мне кажется, и неудачным пока, по крайней мере, премьер-министром. Может быть, он какие-то выводы сделает и будет...
То есть как лидер он, на ваш взгляд, хороший, как управляющий?
Ну, вы знаете,
очень.
Власть, она же... Вот,
если в двух словах,
я был 400 дней начальником милиции, я знаете, как испортился? Я просто сам себя перестал узнавать. Еще немного, я перестал бы сам собой здороваться. И спасибо Юрию Михайловичу Лужкову, он вовремя меня снял. Вот. Власть очень сильно человека искажает и портит. И я это знаю не только Путина, я лично не знал, но очень многих людей, кого я лично знал, я просто поражался, какие перемены в них происходят, когда они садятся в высокие кресла.
Аркадий Мурашов в программе «Без дураков» на Эхе. Вернемся в студию сразу после выпуска новостей.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Но я напомню, что мой сегодняшний гость Аркадий Мурашов. Несколько вопросов по интернету пришли. Один из них от пенсионера из Костромы. Уважаемый Аркадий, за что мы боролись в 90-е годы? Дмитрию Язову, участнику государственного переворота ГКЧП в Кремле, 2 ноября президент Медведев вручает государственную награду. И общество, пресса, политики, СМИ считают, что это нормально. Везде тишина. Конец цитаты. Кстати, Путин вручал к 80-летию Язову тоже государственную награду.
Ну, а почему же не вручать, если мы как бы все друг друга простили по 91-93 году? У нас состоялся неком слой акт национального примирения, и завтра, между прочим, у нас по этому случаю перенесенный 7 ноября праздник, он называется праздник национального примирения. А раз так, то, значит, мы как бы забыли и про ГКЧП, и про путч 93 года. Ну, забыли в каком смысле? Чтобы это не было основанием не вручать Язеву, как там ветерану и заслуженному человеку, государственную награду. Поскольку мы это проехали, ну, как бы и проехали. А то, что спрашивает радиослушатель из Костромы, я бы так на это ответил. Все-таки мы боролись не за это, не за то, чтобы Язеву не вручали наград. Мы, вот, когда я шел на выборы в 89 году, с очень простой программой. У меня была программа «Многопартийная система», была программа «Рыночная экономика» и «Свобода слова». То есть такие три простых вещи. И как-то мы забываем, что представляла из себя наша страна тогда. Вот когда было КПСС, когда был дефицит, очереди там, чем крепче мы это забываем, тем мы перестаем, что ли, ценить то, что было сделано, в том числе и главным образом в 90-е годы, которые сейчас стали, ну, таким проклятием, жупелом, ах, эти 90-е. Меня в одном интервью один журналист назвал живым воплощением 90-х годов, и я этим очень доволен, потому что действительно так. Я считаю, что все главное было тогда сделано, и нулевые годы, они пожинали, что ли. В политике всегда так, сеют одни, пожинают другие. Поэтому, но посеяно было все правильно. Так вот, мы очень многого добились. Конечно, многопартийная система сейчас немножко редуцировалась, но если...
Мягко говоря, да. Это хорошее слово такое, политологическое. Редуцировалась.
Но я считаю, что здесь...
И здесь все правильно.
Не то, что правильно. Здесь есть некие глубинные причины, которые было бы... Наивно, а мы были наивными в начале 90-х годов, наивно было бы думать, что мы сумеем переломить некую национальную ментальность. Это такого не бывает. Мы пытались перенести западные политические институты сюда, и они формально перенесены, но обогатились нашим национальным содержанием. И это очень интересный эффект, его надо изучать, его надо как бы осознавать и... Ну, воспринимать нормально, а не так, что, дескать, Россия ублюдочная страна и ни к чему не способна. Это неправильно.
А если...
Рыночная экономика у нас есть, а свобода слова, но в эпоху интернета об этом просто, ну, как-то смешно говорить. Сейчас недоступных тем нету, и обо всем можно прочитать, узнать, услышать, увидеть.
Ну, ладно вам, там треть населения, а то и больше вообще не знает, как в интернет входить и как
им пользоваться. Мало ли, что кто чего не знает. Может, если кто-то читать не умеет, это же не повод, что говорить, что это цензура.
Аркадий Марашов. Все-таки я вернулся к Дмитрию Язову. Правильно, на ваш взгляд, то, что мы замирились с этим? 93-й, да, идем от нынешних годов. 91-й год замирились. А, ну, а 38-й тоже будем замеряться?
Нет.
Может, и Сталина простим? Может, и зря мы эту строчку-то убрали, в общем, по нашему настоянию со станции Кольцевой Курской?
До Сталина были еще более трагические вещи. Это и цареубийство, и много чего было.
Ну, да, это еще там и Дзержинский, и Ленин были.
И до гражданская война, и крестьянство, и до 37-го года. Поэтому... Нет, с этим мириться нельзя.
А, этому где а где границу ставить?
Границу ставить, наверное, как раз где была смерть Сталина, потому что после этого режим потерял свою людоедскую сущность. Он стал совершенно... Он стал другим. Вот Хрущев, почему его шестидесятники так к нему трепетно и нежно относятся? Потому что он убрал атмосферу страха. Страха, который был при Сталине двигателем, что ли, работы всего истеблишмента того времени. Потому что страх, тебя расстреляют завтра, и все ходили по струнке. Вот когда все это, когда наступило расслабление от этого страха, исчез ГУЛАГ, люди стали выходить из лагерей, как-то все это было в такое русло, ну, более-менее нормальной жизни.
Подождите, за хозяйственные нарушения не расстреливали у нас? Что-то помнится как-то и при Брежневе,
нет, расстреливали, и
при Хрущеве.
И сейчас у нас есть пострадавшие от недругов правозащитники. Но это все-таки носило не массовый характер. Это не были репрессии, там, как было в 30-х, там, 40-х и 50-х годах. Конечно, были процессы. Конечно, расстреливали. Конечно, сажали в тюрьмы. Артем Тарасов, когда в Первую Думу попал, то он сумел там под шумок, когда голосовали амнистию по участникам путча 93-го года, он сумел под шумок провести амнистию по всем пострадавшим за хозяйственные преступления в советское время. Их выпустили, их было много тысяч человек, которые сидели за то, что они там не по статьям делали расходы, потому что, ну, двигалось это в основном тем, что деньги были отпущены на ленинскую комнату, а у кого-то текла крыша, и они эти деньги там на ремонт пускали вместо того, чтобы покупать собрание сочинений Брежнева. Ну, я утрирую, может быть, но фактически вот хозяйственные преступления имели такой характер в большинстве своем. Ну и что, и выпустили. Все-таки граница, мне кажется, есть. Граница между преступлениями большевистского режима того времени и при Брежневе же тоже, ну как, когда тебя угрожают уволить с работы, когда это тоже не свобода, это тоже такой тоталитаризм, но все-таки он носят другой характер. Я не знаю, с точки зрения прощения, там нужно прощать Брежнева там или нет, но я, честно говоря, не
задумывался. Судить его никто и не брался как-то особенно.
Нет, ну как.
Не замалуешь землю судить.
Нет, ну почему? Я думаю, есть охотники вообще как бы всех там деятелей коммунистической партии осудить до, включая Горбачева, кстати говоря.
Не надо никого. Вот после Сталина никого не надо.
Не, ну, судить мертвых вообще это дело такое, как бы...
Историков.
Да, Язев все-таки жив, и многие участники 91-93 года, большинство подавляющее, еще живы. А что нам сейчас, 37-й год, кто сохранился из тех людей, кто принимал решение в 37-м году? Я боюсь, уже никто не сохранился в живых. Еще их судить. Мы можем оценивать, как там... Историки могут оценивать. Мы можем для себя как-то оценивать, осудить.
Аркадий Мурашов в эфире программы «Без дураков» на «Эхе Москвы» и Владимир Карамурза.
Когда уже рухнул Советский Союз, а мы помним, что параллельно с Ельцином избрали мэром Москвы Гаврила Харитоновича Попова, вот Аркадий Николаевич стал начальником ГУВД. Конечно, это единственный радикальный способ изменить. Вот сейчас все спрашивают, как вылечить нашу милицию. Вот только таким способом можно было, послав нового человека, молодого, совершенно из другой сферы, то есть политического комиссара, то ли новых властей. Он, главное, свою функцию на посту главы ГУВД выполнил. Революция, она пожирает своих детей. Когда пришел Юрий Михайлович Лужков, уже такие люди стали не нужны. Все мы знаем, во что превратилась московская ГУВД при Пронине и при его предшественниках. И сейчас это не подарок, судя по субботнему маршу несогласных. Аркадий Николаевич расчистил те конюшни, которые унаследовал от Советского Союза. А дальше стал не нужен на этом посту. Поэтому все хорошо в свое время.
Ну вот Владимир Карамурза пеняет на Лужкова, а вы ему благодарность тут в эфире объявили за то, что снял вас тогда.
Ну, дело в том, что я же все-таки не стремился делать в милиции карьеру. Если вы знали, каким для меня это мучительным было решением, у меня были совсем другие планы по жизни, формировалось правительство Гайдара, я был, можно сказать, в центре тоже вместе со своими друзьями этого формирования, у меня были большие планы, связанные с теми реформами Гайдара, и вдруг тебе зовут и говорят, вот есть Москва, вот есть ГУВД, вот иди.
Это оправдывает было... эту фразу, читаю из интервью. Гаврил Харитонович сказал такую фразу жесткую, что как, дескать, в президиумах сидеть, так вас стоит очередь, а как идти дерьмо разгребать, так вас не допросишь.
Святая правда. Именно вот после этой фразы я все-таки, скрипя сердце, дал согласие. У нас был очень жесткий разговор, и когда я отказывался, наверное, ну, почти неделю, может, дня 4, несмотря на то, что мне и Горбачев, и Ельцин, и там у меня со всеми были разговоры, и все меня уговаривали, и разные друзья по-разному относились, я был в полной сумятице, домашние были против, и я был настроен, чтобы отказаться, и вот уже последний разговор с Гаврилом Харитоновичем был такой, я уже пришел с окончательным дома, сказал, все, я иду отказываться, и пришел, говорю, я согласился, вот. Ну, у него, во-первых, мы были близки, там почти отцовско-сыновние отношения такие были, и он сумел как-то взять меня за живое, вот в том числе вот какой-то такой фразы, он чем-то меня, как хук какой-то, что мне стало так стыдно. Так вот, что я вот как предатель бросаю вот в самом таком трудном деле, что он так на меня рассчитывал, что он, ну, можно сказать, одной проблемой, вот он нашел человека, такая головная боль, он ее заткнул, а тут я ему эту проблему продолжил. То есть вот что-то все вместе, это такое на меня произвело впечатление, что в конце концов я согласился, и, кстати говоря, не жалею нисколько, потому что это были очень интересные 400 дней в моей жизни. И, ну и до сих пор те связи, которые у меня образовались, человеческие и профессионально, они не исчезают. Хотя я согласен с Володей Кармурзой, что это осталось одной из самых недореформированных, нереформированных вообще областей нашей жизни.
Тогда и... влезали в детали или общее политическое руководство?
Нет, как влезал, конечно. Ну что, конечно, влезал. Там не влезать было невозможно.
Говорят, вы там издеваются, говорят, агентов решили там секретных собрать как-то на совещание.
Нет, это ерунда полная. Ну такие глупости-то уж мы все-таки умные люди не делали. У нас, на самом деле, вопросы были прозаические, ведь это было 92-й год, начало реформ, так? Начало реформ, это что, если кто помнит, эта инфляция там была в 1000%, деньги обесценивались на глазах, причем это было неоднородно по всей стране, в Москве это было, уровень жизни в Москве мгновенно стал намного выше по деньгам, чем в России в целом. Тарифная сетка окладов единая по всей России. То есть фактически означало, причем в разы, не то, что сейчас там на какие-то проценты, в разы, что такое милиционер, который живет там в три раза беднее своего там тульского коллеги. Но это невозможно. Там город что-то пытался компенсировать. Плюс еще у нас шла очень болезненная реорганизация с 33 московских районов, вот на 10 округов и 105 муниципальных. А что такое там 100 тысяч человек с транспортом, с помещениями, их вот так вот реформировать, переформатировать из 33 УВД на 10 больших УВД и 105 маленьких. Это была работа, вот мало не покажется. И все это одновременно кризис, начало экономических реформ, митинги огромной оппозиции уже коммунистической там на 9 мая, на 23 февраля. У детского мира колоссальные толпы народу, которые продают там прямо с багажников все, что попало. Ну и так далее, и так далее. Ситуация была абсолютно экстремальная. Плюс еще там самая первая задача была, это еще там политорганы, которые оставались, рудименты всякие. Собственно, Гаврил Харитонович рассчитывал, что, по крайней мере, с этой стороны не будет там никаких сюрпризов еще. Ну, то есть сейчас нынешняя жизнь политическая нам, кто в 91-м году переживал, вот люди, которые работали в правительстве, кажется, ну, такими детским садом, спокойными или идиллическими совершенно картинками по сравнению с тем, что было тогда.
Вопрос из интернета. Что изменилось в среднестатистическом столичном милиционере? Чем они отличаются? Тот из начала 90-х, и этот из конца нулевых. Но об обеспечении материальном вы уже сказали, об окладе. Еще чем-то отличаются?
Нет, отличается очень много. Дело в том, что тогда не было денег еще. Ну, вот просто не было денег. Люди, все было как-то на натуральном хозяйстве. И среди милиции были, конечно же, разные люди, как и сейчас. Но в целом люди на службе занимались служебными делами. Это все-таки главное, что отличает нынешнего милиционера от тогдашнего.
Девсюковых не было тогда?
Да, наверное, они были, но просто так не проявлялись. Но сейчас вот по моим наблюдениям, особенно вот как бы средовой такой среды, у меня такое впечатление, не только, кстати, милиции касается, но и других силовых структур, и в том числе и наших доблестных чекистов и прочих, люди приходят на работу и решают свои проблемы. То есть они занимаются не столько госслужбой, сколько вот каким-то там решением своих проблем на кого-то там.
Тогда не было этого?
Тогда этого не было. Тогда была еще организованная преступность, которая сейчас как-то вот стала бизнесом, а сейчас все крышевание и все наезды, они перешли полностью уже за ментами. А тогда еще нет. Тогда еще были рэкетиры, Солнцевская, Люберецкая, которые совершали, вот занимались таким мелкими вымогательствами. И в целом ситуация изменилась. И изменилась, как мне кажется, не в лучшую сторону. Все-таки денежная вот эта вот денежная реальность, она непроведение реформ вовремя, оно милицию развратило. Потому что, ну, представляете себе, взрослый, здоровый, 35-летний мужик с семьей, с детьми, ну, он физически не может просуществовать на те деньги, которые платят. Но вот если общество с этим мирится, ведь что значит? Депутаты сидят в Госдуме, они утверждают бюджет, они знают, какая зарплата у милиционера. Но если они, причем все понимают, что где он добирает, как он добирает и на что реально там существует. Если с этим мирится и общество, и законодатели, и правительство, и все, ну, значит, как, значит, все к этому относятся спокойно. В конце концов, при Петре Первом, говорят, чиновники вообще жалования не получали. Считалось, что они сами себя прокормят.
На подножном корму.
Это тоже в какой-то степени, наверное, элемент
национальной культуры.
Аркадий Мурашов
в эфире «Эхо Москвы» в программе «Без дураков». Еще один вопрос по милиции. Это уже коллеги из редакции интересуются. Скажите, хоть когда-нибудь вот при вас, может быть, план «Перехват» срабатывало в Москве, потому что вводят его каждый раз, но в лучшем случае находят вроде пустую брошенную машину.
Срабатывал. Я помню пару случаев, когда он срабатывал, но это крайне редкая вещь, и объявлялся он довольно часто, но я не знаю, мне трудно сказать в процентном отношении, но я помню буквально пару раз за год, может быть, когда это действительно там кого-то задержали по горячим следам.
Но денег-то там много ухается, или это не столько деньги,
нет,
сколько внимания
деньги здесь
исполнителей?
Не столько, ну, в каком-то смысле это отрыв их от других обязанностей. Но если они их не выполняют, если они их не выполняют и так, то какая разница, собственно, перехват, не перехват. Мне кажется, вообще здесь очень много еще делается, ну, по, без учета современных технологий. Вот Нургалиев на последней выставке что-то сказал такое, что мы откажемся от патрулирования, что мы будем, как бы, внедрим самые современные там методы. То есть это очень хорошо хотя бы, что говорится, но нельзя не признать, что милиция делает еще все очень многое по старинке. Фактически с советских времен, когда не было ни компьютеров, ни интернета, но методы работы, показатели, за которые милиционеров там либо поощряют, либо ругают, они все остались прежние. И, ну что, ну так долго не может продолжаться. В какой-то момент все-таки, мне кажется, общество этого не потерпит. И в конце концов это все-таки приведет к какому-то серьезному кризису, когда придется все это реформировать.
Аркадий Мурашов в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Как вы думаете, если бы ваш план сработал в 96-м, выдвигали бы не Ельцина, а Черномырдина? Что бы сейчас было с Россией? Ведь это вы поддерживали,
да,
Черномырдина,
моя
в частности,
идея была,
не вы один,
да
ваша идея.
Моя идея была, я убеждал в этом Егора Тимуровича и своих соратников насчет того, что надо Черномырдин сам бы вот себя выдвинуть, как бы, и там намекнуть, что давайте меня выдвигать. Я думаю, что он об этом мечтал, но никогда бы не решился это произнести вслух. Я думаю, что должны были сложиться авторитетный круг людей, которые бы пришли к нему и сказали: Виктор Степанович, ну, Борис Николаевич уже вы видите какой, ну, вот как бы давайте, вот вы все-таки представитель правительства, там много сделали, давайте мы вас поддержим и выдвинем. Причем моя-то идея была не просто так вот лично ему взяться из ничего, а идея была такая, чтобы президентским выборам предшествовали парламентские выборы полгода. И моя идея была, чтобы использовать парламентские выборы как праймерис между тремя партиями: «Наш Дом России», а Черномырдин был лидером «Нашего Дома России», «Яблоко» и «Демократем Выбор России». И вот как бы кто наберет больше из этих, лидер этой партии выставляется в президенты. Значит, поскольку у «Нашего Дома России» были, и он действительно набрал больше всех, то, собственно, не то что там каким-то заговором, а такой вполне публичной процедурой, причем на берегу заранее там соглашение подписать, значит, что да, праймерис, да, лидер будет выставляться. И тогда плавно после парламентской кампании лидер НДР стал бы кандидатом в президенты. То есть мне казалось, это очень красивый план. Это называлось тогда, Максим Соколов назвал это Сухаревской либерально-консервативной конвенцией, потому что это обсуждалось в Центре либерально-консервативной политики у меня. Но, к сожалению, это не сработало не только по вине Черномырдина, который не собирался выставляться, но и Явлинский не готов был к таким праймерсам переговоров. Да и, честно говоря, и в Демвыборы России у меня сторонников нашлось совсем немного.
Но путь России другой был бы. Понятно, что
мне
в истории
кажется,
в условном наклонении нельзя
говорить. Нет, а почему нельзя? Я с удовольствием, мне кажется, это... Мне кажется, он был бы другой. Мне кажется, все-таки основные издержки на пути реформ были сделаны во второе президентство Ельцина. И залоговые аукционы, и многое-многое другое, и чехарда правительства, и кризис 98-го года как следствие равнодушия, так сказать, к парламенту в 95-м году. Всего этого можно было бы избежать, если бы относиться к этому вот серьезно, провести выборы как праймерис, и если бы Черномырдин стал президентом, еще раз говорю, любой ранний президент лучше любого позднего президента у нас, то первый срок Черномырдина, мне кажется, был бы очень хороший. Его не надо было, конечно, на второй срок, может быть, оставлять там и найти ему уже дальше замену. Но мне кажется, что ранний срок Черномырдина был бы, ну, существенно лучше, чем второй срок Ельцина. Поэтому я думаю, что история пошла бы по-другому.
А кто-то писал о том, что вы как бы прогнозист не очень хороший. Правда, что вы поспорили тогда с Ларионовым, что ли, на $1000 наберет ли СПС на каком-то этапе, я уже не помню, на каких выборах там, ну, больше 10%?
Спорил и проигрывал, и выигрывал, кстати говоря. Не сказать, что прямо совсем уж плохой прогнозист. У меня много выигранных политических таких прогнозов, но я не спорю, что много и проигранных. Причем, ну, как бы, если взять вот так вот по времени, то с течением времени я стал чаще проигрывать пари, чем выигрывать. То есть сказывается...
Чего так вдруг?
Ну, видимо, сказывается отсутствие в практической... Раньше все-таки, когда варишься в кухне, то лучше понимаешь там подводное течение, там, как бы изнутри кухню лучше чувствуешь. Сейчас я все-таки больше посторонний наблюдатель, а со стороны видится, наверное, немножко искаженно то, что происходит. Поэтому последние годы я чаще ошибаюсь в своих прогнозах, тем раньше.
Аркадий Мурашов, гость программы «Без дураков» на «Эхе». Еще один вопрос, наверное, последний из интернета, который я задам. «За что боролся, на то можете гордиться», написал человек. «Любит вас, наверное».
Ну, я не жалею, не жалею ни того, что было сделано, и не считаю, что мы потерпели фиаско или поражение или что-то. Я считаю, что мы достигли... Вот те цели, которые мы себе ставили, мы их вполне выполнили. Другое дело, что после каждой революции бывает термидор, бывает откат, бывает, ну, некое, как бы... Это, кстати говоря, вот Володя Мау, мой хороший товарищ, они написали книжку про революцию вместе со своей женой Ирой Студрубровской, о революциях вообще, от Кромвеля до наших дней. И на очень интересном материале вот они показывают, что и развитие революционного процесса, и, так сказать, то, что происходило после того, как сущностные изменения все-таки происходили, они примерно одинаковые в Англии 16 века и в России в 20 веке. Всегда это было, ну, тот же Сталин, после того, что произошло в 17-м году, и как дальше складывались события, там очень же многое было отринуто от того, с чем шли в 17-м году. И во французской революции, и вообще, как бы, вот в современных, они изучали опыт каких-то латиноамериканских, таких редких революциях, которых там мы и не знаем, в Мексике. И везде было примерно по одной и той же схеме. И развитие самого революционного процесса, и вот постреволюционный процесс. Поэтому ничего удивительного в том, что сейчас происходит, я не вижу. Единственное, что кажется, мне кажется, чтобы мы не понесли уж сильно больших издержек на этом пути. Мне кажется, что мы их несем, но я не думаю, что они носят какой-то трагический там, или исторический там, катастрофический характер. Нет, более того, я не думаю, что если бы, скажем, вместо команды Путина там была бы какая-нибудь другая команда, у нас было бы там намного лучше. Я прекрасно знаю, например, кто вот у нас по ДВР, СПС. Если бы эти люди, скажем, были вместо Путина, думаете, там много чего бы изменилось? Ну, фамилии были бы другие, а сущностно ведь все было бы примерно так же, как и сейчас. Поэтому, а мне, в общем, ну какая разница, какие фамилии?
Еще раз о том, за что боролись на этот раз вместе с Русланом Хасбулатовым.
Демократические ценности сами демократы расстреляли. Как же они не могут быть забыты? Конечно, забыты. Воспользовались тем, что расстреляли парламент и подчистую всех демократов вывели за скобки новой власти. Так это и следовало ожидать, ведь там же они с приплясом смотрели, как бы нам, вот как бы вместо них занять. И, к сожалению, началась-то драчка между самими демократами, да еще в каких формах. И пострадали-то, между прочим, вот такие уравновешенные и трезвые люди, способные, как Аркадий Мурашов.
О как! Вот уж не ожидал от Руслана Ивановича.
Пострадавший, да, теперь расскажите,
я не считаю себя пострадавшим абсолютно. Я очень рад, что, кстати говоря, я не участвую во власти, потому что это дело, как бы не на мой вкус. Меня в самый интересный момент российской истории туда вынесло, но сейчас, например, участвовать в этих бесконечных совещаниях там, или заседаниях там, в Думе или в правительстве, мне кажется, это очень скучно.
В общественной палате лоббировать интересы Брюсселя.
Ну, это можно делать совершенно вот в режиме. Я очень доволен тем, чем я занимаюсь. Я занимаюсь с большим удовольствием. Причем это позволяет все равно оставаться, в каком-то смысле в политическом процессе, следить за тем, что происходит, быть в курсе. И я очень рад, что многое из того, чего мы добивались, оно в общем-то и сейчас тоже какое-то такое улучшение по многим направлениям все равно идет.
Ну, не забудем о том, что сказал Руслан Имранович. Все-таки полумиллионный митинг демократической там оппозиции в Москве или демократов в Москве. А сейчас вот, я хоть сказал, что последний вопрос. Нет, еще один вопрос возьму из интернета.
Да, сейчас при нынешнем автомобильном движении посмотрел я бы на полумиллионный митинг, и чтобы как парализовало бы город, и чтобы люди бы сказали этим
митингующим. То есть правильно запрещают митинги?
Нет, ну тогда в другое время было же совсем. Ну, как это вот? Это же надо понимать.
Куда вы все подевались, пишет Наташа, демократы 90-х годов. Как вас всех не хватает. Не надо много спорить, надо объединяться в борьбе за демократические ценности, которые у нас отняли. Вы вроде и пытались то ли объединиться, то ли не объединиться со всеми демократами. Как так расходились? Так, раз группка ушла в сторону, раз другая. То Явлинский оказался не с вами, то еще там кто-то.
Вы знаете, не надо забывать, что...
Минута у нас осталась, да, Аркадий. Да, вот сейчас афоризм нужен по этому поводу.
В нынешнем правительстве, если вот персонально посмотреть, такое количество тех, кто был тогда демократом, кто был с нами, и они до сих пор рулят страной, что, мне кажется, здесь нельзя говорить о том, что все демократы остались у неудел. Наоборот, очень многие сидят и до сих пор решают проблемы, и кто-то лучше, кто-то хуже.
Строились демократы, встроились в вертикаль власти.
Встроились в вертикаль власти совершенно...
Оставшись при этом демократами?
Ну, в принципе, у нас как бы все демократы сейчас.
Других в нашей стране не держат. Аркадий Мурашов был гостем программы «Без дураков». Спасибо огромное, Аркадий, за то, что пришли,
спасибо,
отвечали
Сергей,
на наши вопросы
всем,
совершенно
да.
разные, и вспомнили и бурное время, и менее бурное. Ну, вместе, надеюсь, все времена
спасибо
здесь
всем.
И переживем. Удачи вам.
Умный? Да не дурак. Заходи. Без подготовки. Без помощников. Без ограничений. Без охраны. И без страховки. Без дураков. Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».